Привет! Ты слушаешь подкаст
«Давай обсудим!»
И с тобой в студии я, Саша.
Я, Лена.
И я, Катя.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Приглашая гостей в студию, мы стараемся разобраться, как построить отношения, карьеру и свою жизнь так, как нам бы этого хотелось.
Слушается дело.
Слушается дело. Вот так вот начнем сразу, сюда.
Ну, как-то вспомнилось.
Ой-ой. Всем привет. Я Лена.
Я Катя, и я тоже вас приветствую.
Да, и у нас есть, конечно же, гость сегодня, но о нем чуть-чуть попозже. Итак, Виталий, я подаю на развод. Машины делим пополам, мне Lexus, а тебе стиральную. Вот так вот.
Отличное соглашение, по-моему.
Да? Ты бы так же сказала своему мужу, которого нет, но в будущем.
Ну, смотря как он себя поведет. Если он будет плохим мужем, то ему достанется стиральная.
Вот эту тему мы сегодня как раз и разберем: разводы, их особенности, их плюсы и минусы. И для этого мы позвали такого интересного гостя, как Евгения Имангулова, юриста, частно практикующего. Поприветствуем его! Ура! Юрист у нас первый раз, между прочим, в гостях. Так что ты у нас тоже первый.
Меня Женя зовут.
Женя, хорошо. Женя, мы собрались здесь, чтобы обсудить разводы. И как вообще люди приходят к разводам?
Ну, для начала они женятся. Они регистрируют брак, а потом, спустя какое-то время, ну, что-то случается.
Основная причина разводов — это брак.
Ну, конечно, все с этого и начинается. Все начинается с брака. Да, и... Точнее, с регистрации в органах ЗАГСа этого брака, потому что по действующему законодательству сожительство или так называемый гражданский брак у нас браком не считается. Поэтому, чтобы развестись, нужно этот брак зарегистрировать. Ну, а дальше, спустя какое-то время, люди начинают ссориться, выяснять какие-то отношения. Ну, разные могут быть причины. На стадии разводов мы не выясняем причин, да, там нам это неинтересно.
Уже все ясно, понятно, что мы расходимся.
Ну, я хотел сказать, как юристы, нам неинтересно, да, причина развода. Нам, в принципе, без разницы.
Нет у тебя такого, что послушаем сплетню такую, из-за чего, а он из-за чего, а ты из-за чего, а понятно.
Не, ну если бы за это платили деньги, то, может быть, и слушали. Но основная задача юриста – это поделить имущество. Ну, в первую очередь, да, там, вторая, там, алименты, определить, с кем остается ребенок, ну, еще там какие-нибудь сопутствующие моменты. Но в первую очередь, как правило, делят действительно имущество. И, как я уже сказал, причина развода – это, ну, не обязательно. У нас, к счастью или к сожалению, в законодательстве нет такого, что если один из супругов там изменил, то он остается без всего. Нет, то есть у нас действуют именно общие правила.
Все пополам делим.
Да. Я думал, как сделать подводку.
Минуточку, мне показалось. Или Женя сказал «к сожалению», когда кто-то изменяет.
Я, по-моему, сказал «к сожалению» или «к счастью». Нет, ну, мы все люди, все проходим определенные этапы, как бы всегда есть волны, всплески мимимишности, да, и есть периоды, там, холод, так скажем. Но в целом такая кривая здорового человека. В принципе, я могу себя назвать счастливым человеком в браке, да, то есть...
Вообще мы очень рады всегда видеть людей, которые любят своих вторых половинок, а все-таки, когда ты стал юристом, ты сразу занимался именно разводами?
Нет, разводом я где-то пришел, ну, лет 5 назад, хотя в браке я года 3, наверное. К разводам пришел, ну, в силу меркантильных причин, да, то есть...
Это выгодно?
Это выгодно, да, то есть потому что, когда человек хочет развестись, а уж будем объективно говорить, что когда женщина хочет отжать, назовем это так, у мужа там свою часть или все его имущество, она готова идти на все возможные средства.
Так, погоди, так у тебя, получается, основные клиенты — это клиентки, это девушки, правильно?
Ну, как правило, да.
А, если мы именно, а я-то думала, что мужчины.
Мужчины, как правило, пытаются сохранить, либо они пытаются как-то минимизировать, нивелировать. Ну вот ни я не встречал, ни вот по практике моих коллег из разговоров, я не помню, чтобы у кого, ну вот у кого-то из нас приходили мужчины и говорили, я хочу там, чтобы у нее ничего не осталось. Как правило, это всегда говорят женщины.
Вот какие женщины-то на самом деле оказываются, представляешь, Катя?
Гордые, а подожди.
Ну, не надо, извиняюсь, перебил, но не надо тут прям демонизировать, да? То есть это же психологически заложено, что мужчина – добытчик, да? У него цель – добывать. Ему не важно там сохранение текущего состояния, ему нужно добыть.
Он одно, еще пятое, добудет.
Он еще добудет. А женщина, ей нужно сохранить, увеличить, там, облагородить, сделать занавесочки и прочее, чтобы вот эти занавесочки оставались с ней. У нее вот это первая задача. И я считаю, тут именно больше, в первую очередь, психология влияет, что надо мне сохранить, особенно если она с ребенком, то понятно, что надо сохранить как можно больше, чтобы с ее потомства выжило. Ну, дети, да, то есть, ну, это опять же, я считаю, это именно психологический момент.
А какая сейчас наиболее распространенная причина разводов именно со стороны женщин? Почему они этого хотят?
Ну вот, к сожалению, я не могу сказать.
Это
к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Я не совсем в нем разбирался. Да? То есть причина развода. Это больше, наверное, какие-то психологические или социальные моменты.
Ну вот если, твои опять клиентки же приходят и не говорят, вот он козел, вот так вот и так вот сделал, и поэтому я хочу от него
бывает
избавиться. Это уже к другому специалисту.
Это бригадист, который вывозит людей в лес. Ну нет, как правило, говорю, мы не выясняем, в чем причина. То есть да, как правило, там все говорят, что там он негодяй, подлец и все прочие неприятные слова. Но как бы первоисточник, ну, он может быть разный, да, и я не сильно копаюсь. Если человек, ну, проговаривается, я где-то, может, себе отметочку делаю в голове, но как бы я особо не слежу. Но вот из навскидку, что сейчас вспомнилось, ну, у одной муж загулял. Вот, ну, там больше, конечно, его инициатива была. Вот там, условно говоря, любовь прошла, помидоры завяли, и жена стала ненужной. Вот, но во всех остальных, как бы, моментах, сейчас нам в память приходит, ну, как-то вот пошла размолвка, и где-то он что-то не так сказал, она что-то не так сказала, он ответил, ну и вот накопившийся момент, что элемент, что вот все, нам пора расходиться.
Какие сложности бывают с разводом? Вот почему люди приходят к тебе? Нельзя так просто поговорить, обсудить все и развестись. И вот в какой момент человек понимает, что нужно обратиться к юристу?
В тот момент, когда они не могут договориться.
Да, обо всем, наверное.
Кому стиральная машина, а кому Lexus?
Не совсем. Ну, в первую очередь, да, делят имущество. То есть не могут договориться, у кого сохраняется то или иное имущество. Да, кому отходит стиралка, а кому отходит Lexus. Второй момент, с кем остаются дети. Третий момент, сколько выплат алиментов на детей будет. Потому что, ну, если объективно говоря, прожиточный минимум на ребенка, он сейчас в среднем 15 тысяч составляет, это достаточно мало, да, и, ну, назовем так, супруг, бывший супруг, с кем остается ребенок, он, ну, заинтересован, чтобы на ребенка-то бы больше оставалось, то есть не 15 тысяч, ну, хотя бы, допустим, 20, там, 25, чтобы другая сторона этот тоже момент выплачивал. Вот. Но в основном приходят, конечно, за тем, чтобы поделить имущество и, как уже мы чуть раньше говорили, основные обращения, да, инициаторы всех судебных, ну, практически большинства судебных споров – это женщины. Да, они хотят именно отнять, поделить. Ну, либо, ладно, там, немножко, может, как-то сексистски звучит – отнять, поделить. Ну,
мы как бы, демонизируем женщин,
поделить,
сказал нам Женя.
Ну, поделить, да, то есть, потому что тоже ведь…
Мы сами женщины, кстати, вот… Извини.
Это да, это...
Я чувствую, меня побьют сегодня после окончания данного подкаста.
Да ну что ты? Нет, конечно.
Не сегодня, через недельку, другую.
Вот если у людей в браке были дети, и они решили развестись, то есть 15 тысяч от человека 100% должно получаться. Правильно я понимаю?
То есть или это там минимальный
зависит платеж от зарплаты, и там какой-то процент конкретно идет?
Там есть разные моменты. Если мы говорим общие положения, берем общие положения семейного кодекса, то на каждого из ребенка, ну, точнее, в зависимости от количества детей, есть определенный процент, который оплачивает другая сторона, да, то есть тот, с кем ребенок не остался. То есть если один ребенок, то это 1/4 зарплаты, если два ребенка, там 33%, если три и более детей, то 50% заработной платы со второй стороны взыскивается. Вот. Но бывает, что люди не работают, да, то есть человек может там, не знаю, бизнесом заниматься, официально он не трудоустроен, непонятно, на какие деньги он живет, где у него имущество, но, как правило, часто имущества у него достаточно много, живет он достаточно хорошо. То есть редко, когда что и денег нет, точнее, не работает, и денег нет. Как правило,
что-то да найдется.
Что-то да есть, да. Угу. И вот тогда в этом случае... Ну, даже если он когда вот конкретно и не работает, с него в этом случае взыскивается именно в твердой денежной сумме. И общее правило именно, что взыскивается один прожиточный минимум на ребенка.
Mm-hmm.
Но, опять же, если до этого, когда семья была целая и все вместе жили, ребенок, условно говоря, ходил на секции, бассейны, занятия английским, китайским, не знаю, уроки вышивания и прочего, и он в дальнейшем это желательно продолжает, либо хочет это продолжать, да, ну, либо мать ребенка хочет, чтобы он продолжал, то вот эти все моменты в суде доказываются, да, и в этом случае может быть взыскано и 2 прожиточных минимума, и 4 прожиточных минимума, и 5, и 7. Ну, 7 это достаточно редко, но вот у коллеги был опыт, когда взыскали 5 прожиточных минимумов на ребенка, да, но там...
Это единоразово?
Нет, это постоянно ежемесячно.
Ежемесячно.
Да, ага. Но опять же сразу скажу, что, конечно же, суд смотрит и на финансовое состояние противоположной стороны.
Но
да?
Если у него нет официального дохода, но есть там какой-то дом за, я не знаю, ну, 15 миллионов, то что? Взыскивается, да, таким образом, и ему приходится продавать дом. Ну, как приходится? Вряд ли продаст, ну, да, а вот
ну,
как-то...
деньги где-то, да, деньги находятся, где-то да, найдут. Потому что если раз человек-то добровольно не платит, там, хотя бы там 2 прожитых минимума ребенка, да, то есть мать идет, там, обращается к юристам, идут в суд, и в суде как раз выясняется вся подноготная. То есть у нас же много регистрирующих органов, которые, ну, условно говоря, за нами следят, да, то есть мы через суд можем получить достаточно много сведений, то есть сведения по счетам, да, то есть где у него там через налоговую, где открыты счета в банках. В банке сделаются запросы о количестве денег, о движении денежных средств, да, в течение там последних 3 лет спокойно эту информацию можно получить. В органы ГИБДД, в органы технадзора, там, насчет там, тракторов, мопедов и катеров, да, то есть вот эти все моменты, ну, потому что кто-то бывает реально увлекается там каким-нибудь плаванием, у него много бывает катеров, ну, или там мотоциклов, которые в ГИБДД не регистрируются, а регистрируются в органах технадзора. И в суде вот эти все моменты поднимаются, и исследуется, что у человека это достаточно хорошее финансовое положение, что он, допустим, действительно официально не работает, но ему приходит, допустим, 300 тысяч ежемесячно, и он там куда-нибудь еще их как-то тратит. Да, и, то есть,
ну, это говорит о чем? Если вы хотите уйти от этой уплаты, то надо наличными пользоваться, да? Ну, это не очень хороший момент, да, потому что все равно ребенок твой, и надо понимать свою ответственность. Но есть такая возможность, наверное, у кого-то ускользнуть.
Ну, возможность, в принципе, всегда есть, и если, опять же, к этому хорошо готовиться, то всегда есть возможность отбиться. Но, опять же, к этому, повторюсь, надо готовиться. Если человек не готовится, за последние 3 года все движения денежных средств они покажут. Да? И, конечно же, будет очень подозрительно, когда, опять же, каждый месяц ему там 300-500 тысяч приходило с разных источников, а потом с момента, ну, условно говоря, ссоры либо с даты развода у него начало почему-то приходить только 50 тысяч. А куда остальное делось? И это, конечно, будет вызывать вопрос и будет достаточно подозрительным моментом. И не факт, что суд согласится, что у человека резко изменилось финансовое положение, и он резко стал бомжом, условно говоря. Но при этом он не продал там ни дом, ни катер, ни Гелендваген. Ну,
живет-то он там же.
И живет там же, да. Угу. И как бы и свои финансовые привычки-то особо и не изменил. Поэтому... Угу. Конечно, тут сложно загадывать, сколько будет присуждено, но исходя из совокупности вот этих всех моментов и при достаточно хорошем напоре юриста, то высокая вероятность, что присудят больше, чем один прожиточный минимум на ребенка.
Ну, потому что действительно... у которой есть подруга, так, которая отсудила вот так вот у мужа. Ну, он тоже достаточно обеспеченный. 500 тысяч в месяц ей капает на ребенка. Вот так вот.
Молодец.
Да, да, хорошо устроилась.
А при этом муж видится с ребенком?
Вот это я уже не знаю.
Вообще, как часто идет именно ограничение на свидание родителя, которому ребенок не достался в опеку, с их детьми?
У меня таких дел не так много в практике. Я стараюсь, ну, честно говоря, их не сильно брать, потому что они достаточно эмоционально вовлеченные. Все-таки, как правило, к юристу, ну, ко мне в частности, вот именно с таким вопросом вот уже как раз приходят мужчины. Да, потому что если ребенок остается с матерью, то, ну, не скажу, что там часто, но периодически бывают ситуации, когда действительно мать не дает видеться с ребенком. Просто, ну, не дает условий. Тогда, конечно, мужчина идет к юристам, ну или сам идет в суд и устанавливает через суд порядок общения с этим ребенком.
А можно ли как-то обжаловать условия, на которых был осуществлен развод?
Не совсем понял вопроса.
Ну вот.
Переиграть развод?
Переиграть развод, да.
В смысле отменить развод?
Хотя бы в формате детей. То есть она запретила видеться, и вот мы повторно там, я не знаю, что подается, например, апелляция, а мы как бы возвращаем себе право видеть его хотя бы, ну, раз в две недели.
Все, я понял. Не совсем так это выглядит. То есть давайте начнем издалека. То есть когда стороны разводятся, они это делают там либо через ЗАГС, либо через суд, но у них по итогу получается один документ, да, они получают либо свидетельство о расторжении брака, либо решение суда, и на основании этого решения суда, опять же, ЗАГС выдает свидетельство о расторжении брака. Все, больше никаких моментов при разводе, ну, если как таковых споров нету, не выясняется. И все дальнейшие взаимоотношения, и в том числе, кстати, раздел имущества, да, он может быть совершен по обоюдному согласию, в том числе и порядок общения с ребенком может быть осуществлен по согласию обоих супругов.
То есть вот это если... отдельное судебное разбирательство.
Да, да. И если вот уже согласия нет, вот, допустим, по порядку общения с ребенком, да, то есть она взяла и запретила, тогда, да, подается исковое заявление и предлагаются варианты, и, ну, как бы худо-бедно с тремя сторонами, да, то есть мать, отец и суд, выясняется, какой порядок там общения устроит плюс-минус всех. То есть тут нет такого, что при разводе сразу должно быть определено, с кем остается ребенок. Нет, как правило, это, ну, либо он остается с матерью, как это часто бывает, ну, либо если отец достаточно активный, либо он там активный при деньгах, он... Бывает такое, просто изымает ребенка, ну, берет его, увозит, если на какую-нибудь другую квартиру, и просто перестает туда давать видеться с матерью.
И тогда мать подает в суд.
Тогда мать уже подает в суд, да. Либо об определении, что ребенок должен жить с ней, либо о порядке общения с ней.
То есть в момент самого развода, ну, они просто буквально разводятся, получают свидетельство о расторжении брака, а все остальное — это уже дальнейшие какие-то разбирательства?
Как правило, да. В принципе, по законодательству у нас возможно вместе с расторжением брака установить и все вот эти попутные моменты, да, там и раздел имущества, и порядок общения с детьми, и алименты, и с кем остается, но как бы и суды не любят, и юристы не советуют, да, условно говоря, сваливать все ситуации в одну кучу и разгребать их. То есть я, допустим, всегда ориентирую людей, что вот давайте мы развод проведем сейчас отдельно, допустим, там через ЗАГС, если это возможно, если невозможно, то через мирового судью, чтобы там быстренько в течение там двух месяцев, потому что месяц на рассмотрение дела и, как правило, от месяца до трех дают на примирение. Да, то есть в среднем в два месяца все, брак расторгнут. А вот все остальные моменты там делить можно сколько угодно. Там вот опять же имущество, детей, дело может тянуться и полгода, и год спокойно.
Так вот почему развод такой дорогой?
Ну, конечно, потому что...
Давайте разделим все на части.
Ну, а так вот нет, казалось бы, пошлина, она же небольшая, сколько там, 750 рублей?
За сам факт развода.
Да-да-да,
а если мы делим имущество, то надо посчитать стоимость этого имущества, стоимость пошлины и поделить пополам.
Не проще ли сразу заключить брачный договор?
Можно заключать и брачный договор, можно и соглашение о разделе имущества. То есть тут, в принципе, ну, у сторон три варианта есть. Да? То есть это либо брачное, либо соглашение, либо через суд. Конечно, лучше всегда договариваться на берегу, не суда, я это имею в виду. Они примерно по своим функционалам примерно одинаковы. Да, там
а
только...
вот это соглашение и брачный договор, все это делается до брака?
Соглашение о разделе имущества делается в браке и после брака, а брачный договор, в принципе, в любой момент.
Тогда
то есть единственное, он начинает действовать только когда брак заключен. То есть вы можете у нотариуса подписать его, брак заключить, только после этого он начинает действовать. А соглашение о разделе имущества вы только в браке либо после брака. То есть если вы заключите до, оно будет уничтожено и будет пустая бумажка. Но что тот документ, что этот документ, он всегда делается через нотариуса.
Тогда, Жень, может быть, ты подскажешь, а как сообщить стороне, которая говорит, вот, давай поженимся, новость о том, что ты, конечно, за, чтобы пожениться, но при этом...
Ты доверяешь,
но все-таки
хотелось бы
подстраховаться, да. Может быть, ты что-то порекомендуешь?
Хороший вопрос. Ну, мне. На самом деле...
Лично мне.
Ну да, мне было бы полезно, потому что я об этом задумалась почему-то в 10 классе, когда у нас разводилась училка одна. Вот, так что этот вопрос мучает меня до сих пор.
Ну, это нормальный, хороший вопрос. Я вообще многим рекомендую задумываться о нем. И возвращаясь, кстати, к моему браку, но мы пока ничего не заключали, но как бы и в шутку, и всерьез обсуждали.
Мыслишка уже появлялась.
Нет, мы обсуждали это нормально, примерно даже договаривались, что кому отходит. То есть если обе стороны это понимают, это можно просто обсудить. Да? То есть, но видите, тут такая ситуация, что я юрист, и жена юрист, и мы как бы понимаем все последствия вот этого развода, как это долго, как это муторно.
Бодаться-то сложно будет.
Да, еще как бы, ну, не самые глупые юристы все-таки. Ну ладно, она у меня поумнее меня будет. У меня там шансы будет поменьше. Но как бы все равно это будет долго, муторно, затратно. Кому это надо? И, в принципе, если стороны, так сказать, прогрессивные, да, то я не вижу каких-то больших проблем, сложностей. Это просто, опять же, инициатору можно как-то там издалека зайти и аккуратненько к этому подойти, что, а может быть, давай-ка там заключим там соглашение о разделе имущества.
Шутка, да? Про Lexus подойдет.
Ну, кстати, в брачном договоре это, ну и соглашение это возможно, да, что действительно одному отойдет Lexus, другому отойдет стиралка. И не факт, что такие условия потом суд сочтет ущемляющим другую сторону.
Ну, то есть, если соглашение есть, то суд принимает его во внимание, и все, значит, всех все устраивало в момент.
А там даже как бы суд-то и не... Вот если спор возникает, да, то есть оспаривается именно соглашение. Ну, то есть, одна из сторон говорит, что вот это соглашение там в силу норм права, она вот, ну, вот она нарушает его интерес. Да, и суд уже смотрит, насколько это соглашение там, во-первых, правильно составлено, исходя из нового права, и по существу, ну, как бы не сильно он лезет. Там действительно есть редкие моменты, когда суд может сказать, что ну вот соглашение, которое ущемляет одну из сторон, ну вот условно говоря, что стиралка и Lexus отошли жене, а мужу достался, ну, не знаю, кошелек или код. Вот. Конечно же, такое соглашение, скорее всего, будет расторгнуто. А вот если стиралка отошла мужу, а жене Lexus, ну или наоборот даже, да, давайте не будем забывать о иных случаях, то велика вероятность, что никто такое соглашение оспаривать не будет. Тем более, если оно было, допустим, заключено и прошло там 3-4 года. Да,
за это время много чего изменилось, наверное, много куплено было.
Ну, всяко может быть. Я-то хотел сказать, что к тому, что вот вы заключили соглашение, прошло там 3-4-5 лет, а никто из сторон-то не ходил, не оспаривал, все его признавали, все соглашались, и потом его расторгнуть будет достаточно сложно. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, да, то есть там, как это другой стороне подать. Ну, к сожалению, да, мы живем в такой стране, где, ну, до сих пор предложение там поделить имущество в браке там, через тот же самый раздел, там, через суд, либо через соглашение, или через брачное, воспринимается очень как-то негативно. Как правило, да, потому что, о, это значит, ты хочешь там меня как-то подвести,
значит,
или еще что-то.
Значит, ты мне не доверяешь.
Ну, как правило, да.
Значит, ты потенциально хочешь со мной развестись.
Да, и кто там тебе написывает?
Это банда, это такая.
Кому ты там собрался уходить? Но в целом, опять же, говорю, если люди более-менее понимающие, то они нормально к этому относятся. Ну, как правило, к этому нормально относятся люди, у которых бизнес есть. Вот такой хотя бы там малый, ну, малый это редко, но вот такой средний и крупный, они, конечно, уже, как правило, с женами заключают соглашение, либо брачный договор, либо соглашение о разделе имущества.
Кажется,
чтобы потом
так
не
сложно,
делить.
Что стоит ли вообще заключать этот брак, чтобы потом и не разводиться вообще.
Ну, кстати, лучше заключать или не заключать брак? Хотя, наверное, это не
какой,
в тему вопроса.
Женя такой, о боже!
Какой каверзный вопрос от двух девушек. Потому что же, как правило, у нас с желанием зарегистрировать брак у нас преобладает именно у женщин. Да, то есть, чтобы именно стояла печать, чтобы он действительно был моим. Да,
чтобы
там.
Дети были защищены.
А дети-то в любом случае будут защищены, даже если брак у нас неофициально не зарегистрирован, никто не мешает пойти установить отцовство, если он не записан. Да, а если он записан, то там вообще проблем не будет.
По-моему, матерям-одиночкам даже проще, там больше льгот от государства и в целом.
Ну, есть небольшие льготы, вот.
Или я не права?
Я не буду тут как-то сильно, опять же, врать по соцвыплатам, потому что я вообще не занимаюсь. Вот тема социалки вообще не моя. Там, ну, объективно говоря, там мало денег, и поэтому туда редко кто лезет.
Mm.
Но какие-то моменты есть, какие-то элементы есть, да, что там в садик без очереди могут записать, в школу без очереди, ну, какие-то, вроде какие-то выплаты, но, опять же, они, скорее всего, будут не сильно большие. Если с точки зрения, опять же, права, ну, как бы какой-то защищенности другой стороне, ну, конечно, как бы для нее это выгодно, да, потому что когда супруги, люди, мужчина и женщина, как это у нас сейчас записано в Конституции, в Семейном кодексе, да, что брак – это союз мужчины и женщины, вот они регистрируют брак, и, соответственно, они становятся наследниками в первую очередь. И первый момент, что вы становитесь наследниками друг другу, второй момент, что вы спокойно можете представлять там друг друга, по крайней мере, там, в больницах, да, вы спокойно можете к нему посетить, потому что, как правило, если человек, ну, не дай бог, да, он попадает в какую-то неприятную ситуацию, связанную с лечением, то, как правило, допускают близких родственников и супругу, да, если, ну, или супруга. Если брака нет, то, конечно, никто не допустит. Как бы больше, ну...
Никаких причин, то есть, нет
никаких,
особо?
Ну, особо нет. Опять же, когда у нас вот... 2 года назад СВО началось, и, насколько знаю, был достаточно большой всплеск как раз именно
да,
на
браков,
браков. Опять же, там связано еще с каким моментом. Если вот СВО брать, да, там выплаты идут, опять же, родственникам и супругам. Потому что если люди в браке не состоят, то выплаты, то там жена, так сказать, гражданская, не юридическим, если языком говорить, да, то она, конечно, тоже без всего остается. В случае, ну, не дай бог, но в случае гибели либо существенного ранения. И все, и как бы человек там, допустим, мог прожить вместе 10 лет, условный супруг ушел на СВО, супруга здесь, она получила какие-то выплаты и смогла дальше нормально, более-менее жить.
Угу.
И, а в противном случае она остается без всего.
В материальное все утыкается в данном вопросе?
Ну, у нас, в принципе, право это дело материальное, да, то есть у нас все споры, ну ладно, не все, но процентов... наверное, 80-85 судебных споров – это вопрос о деньгах. Да, то есть
остальное не... о детях.
Остальное о детях и деньгах на детей.
Да. Не, ну там еще, если не брать брачно-семейные моменты, там, допустим, компенсация какого-нибудь морального вреда и опровержение прочих сведений. Да, но это редкие элементы. Редкие, точнее, споры.
Может быть, есть какие-то возможности избежать развода?
У вас есть штатные психологи?
Да. Вот к вам приходят люди? А вы такие, а может быть, вам сначала сюда?
Давайте со справочкой.
Я, к сожалению, не знаю ни одну юридическую компанию, ни одного частно практикующего юриста,
которая бы отказалась от клиента.
Да.
Горяченького.
Да. Ну, я хотел сказать, что у которых бы были какие-то штатные или хотя бы дружественные психологи, да, которым бы они направляли.
Нет, наоборот, они это антипсихологи, они говорят, давай, разведись.
Нет, на самом деле это идея
для бизнеса. Заключи с ним договор.
Отожми у него все.
Смотрите, это...
Юрист должен заработать.
Это же отличная идея. Два кабинета рядом. В одной сидит юрист, в другой — психолог. Если они сначала заходят к юристу, понимают, что, ну, дороговато для нас будет, ну, идем к психологу, решаем более мирным путем, чтобы сохранить брак и все оставить как есть.
А кто сказал, что семейный психолог дешевле выйдет?
Ну, тоже вопрос.
Такой вопрос. Да. Но, опять же, если возвращаясь к психологии, у нас в судах есть комнаты медиации, комнаты примирения. Действуют медиаторы. Они действуют при каждом, ну, районном суде. И если спор именно вот такой, он больше не материальный, а именно такой психологический, то есть, опять же, там, с кем ребенок остается, порядок общения с детьми и суд, ну и я со своими коллегами как-то взяли такую тенденцию, что сторон сначала отправлять именно в медиацию. То есть как это выглядит и что вообще это такое. У нас приостанавливается рассмотрение дела, назначается определенный день. В этот день там, ну, все стороны приходят, там истерец ответчик, юристы. И специально, так сказать, обученный человек с элементами юридического образования, с элементами психологического образования, он пытается примирить эти стороны и получить взаимовыгодное для всех решение. То есть там либо как будет общаться с ребенком, да, либо там с кем он остается и прочее. Вот именно вот на таких моментах. А в судах, ну, опять же, семейный кодекс у нас предусматривает возможность предоставления срока на примирение. Да, и когда подается заявление о расторжении брака в суд, суд обязан его предоставить. Это идет на усмотрение конкретного судьи, но назначается от 1 до 3 месяцев. Как правило...
То есть люди могут передумать за это время, да, и забрать заявление.
Да, да. Опять же, видите, с ними никто не ведет вот тут вот никакую дополнительную работу. Они не ходят на медиацию, и их никто никуда не направляет.
Там, процент советуют... передумавших, наверное, довольно низок.
Ну, как правило, да. Потому что если люди разводятся через суд, то, конечно, это значит, что одна сторона... либо не хочет разводиться, да, а вторая-то настаивает на этом, ну, либо они просто мирно как-то не смогли договориться настолько, что они там, ну, уже не общаются, и бывает даже и раздельно живут. И как они там будут примиряться, ну, вот,
ну, да,
почему-то у нас никто не задумывается. Ну, конечно, если стороны придут, а бывает и такое, все-таки у нас мировой суд, точнее, мировой судья, это достаточно такой приближенный к народу, частенько... Бывает, что судьи советуют, вы говорите, там, ну, пообщайтесь. Ну, там, без, так сказать, без аудиопротокола, да, вне протокола могут посоветовать, ну, давайте вы там договоритесь или еще что-нибудь. Ну, опять же, это, говорю, это конкретно зависит от конкретного судьи. Если человек подходит формально, ну, вот он выходит с заседания, говорит, не можете примириться, ну, вот вам месяц на примирение. Нет, будем рассматриваться. Все, то есть, как бы...
Бывает такое, что можно развестись одним днем или нет?
Нет.
Нет, то есть такой... никогда нельзя вот так вот прийти и все.
Нет.
Я свободен.
Потому что даже развод через органы ЗАГС у нас требует определенного времени, да, то есть нужно подать заявление, ЗАГС назначит конкретную дату, нужно стороны, чтобы все пришли, подписали это заявление. То есть даже если через госуслуги подается, да, то есть все равно назначается определенная дата на, для развода.
Дело-то долгое получается, этот развод.
Ну, конечно. Угу. А если еще и имущество нажили в период брака, так еще и хлопотное. Вот. И как еще предотвратить? Остальное — это как раз именно психологические моменты. Если они вот дома не смогли договориться, то у психолога они, по крайней мере, пытаются договариваться. Да? А если же... Но это, опять же, все, обе стороны должны перейти. А бывает, что, ну, вот одной стороне все нормально, как бы его все устраивает или ее все устраивает, да, а вторая сторона, ну... Ну вот она начала, ну так скажем, обиду таить. И вот эта обида копится, 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 и не выговаривается, а потом просто выплескивается. Ну, и опять же, там конфликт, один, второй, все, брак дал трещину. Вот. Если же вот именно вы чувствуете, что вот, ну, вторая сторона вас, ну, ваш... Слушай, что юридическими элементами и терминами говорю, да, если ваша вторая половинка, вот, ну, назовем так, начала вас напрягать, да, и вы именно чувствуете, что эмоциональный какой-то подоплеку, да, то есть, ну, вот какая-то злость, обида, еще что-то, да, вторая сторона-то может и не понимать, для него это все будет хорошо и все нормально, а для вас это будет эмоционально негативно, иметь негативный окрас, то тут бы я, конечно, рекомендовал обратиться к психологу и поработать именно со своей не самооценка, а с, ну, с принятием другой стороны. Да, потому что бывает же частенько, что конфетно-букетный период проходит, да, как мы знаем, любовь живет 3 года, а потом начинается бытовуха. Вот, и в этот период бытовухи бывает, что все эти шоры спадают, и бывает, что люди понимают, что что-то как-то не то. Да, и кому-то, конечно, времени жалко, и они там не предпринимают действий. А если вы как бы сами готовы, ну, понимаете, там, не знаю, логически и эмоционально готовы продолжать жить с этим человеком, ну, поработайте с собой, да, поработайте со своими, своим принятием, своим взаимоотношением. Частенько это помогает. Как бы по другим запросам, по своим даже могу сказать запросам психологического характера, это достаточно успешно. То есть если убрать именно эмоциональный момент, оставить только логику, ну, главное, чтобы еще, конечно, любовь оставалась, да, все-таки это чуть-чуть более другой элемент, это вполне брак возможно сохранить. Поэтому тут, если резюмировать, да, мою такую длинную речь, то в первую очередь, если возможно, идете вдвоем к семейному психологу, если вторая сторона не готова, то вы в первую очередь работаете именно с собой, со своим принятием вашей второй половинки.
Есть ли у тебя какие-то фишки, лайфхаки или, может быть, советы именно с точки зрения того, как юрист, как простроить всю эту историю с разводом, если уж она все-таки случилась и вы решили развестись? Может быть, как сохранить деньги больше или как это сделать более выгодно для себя? Или это настолько индивидуально, что... Таких вариантов нет.
Да нет, почему? Как я уже сказал чуть ранее, надо к этому готовиться. И если сторона готовится, то для нее, конечно, развод и раздел имущества будет менее болезненным.
То есть планомерно надо продумывать. Если уж решили все-таки развестись, то надо, я не знаю, год продумывать какие-то шаги.
Ну, не обязательно год, можно и раньше, можно и до брака начать задумываться, да. Можно же просто начать все оформлять на маму, на папу, да, то есть если денежные средства позволяют, если возможность позволяет, там, условно, опять же, если брать недвижимость, да, то есть, ну, либо автомобили, учитывая текущие их цены, да, то есть если деньги есть, покупаете за наличку, оформляете на маму, папу, сестру, еще на кого-то, да, и в этом случае... Это имущество не будет в браке, оно не будет считаться, что оно совместно нажитое. То же самое со всеми счетами.
Это в процессе брака можно сделать?
Это можно сделать в процессе брака, это можно сделать до брака. Ну, в принципе, до брака у нас и так все, что приобретено до брака, оно считается личным имуществом.
Может ли вторая сторона, ну, увидев это, как-то воспрепятствовать?
Нет.
Нет,
то есть... Никаких законных способов у нее там воспрепятствовать нет. Даже если, ну, представить... Мы вот любим юристы все к суду выводить, да? Скажу, если даже представить, что та сторона пойдет в суд и будет требовать, говорить, что это вот совместно нажитое, ну, если супруга либо супруг не вкладывались в приобретение этого автомобиля или квартиры, ни один суд не признает. Скорее всего, да, то есть за суд сложно загадывать, но каких-то правовых оснований для признания такого имущества вместо нажитым не имеется. Поэтому, скорее всего, 99% суд откажет. То же самое с акциями. Другой момент, что как еще можно подготовиться, уже находясь в браке, ну, потихонечку выводить имущество, если это возможно, да, то есть что-то продавать, ну, и как бы продажа, получается, имущества в период брака, оно по умолчанию считается, что вторая сторона на это согласна. И там не всегда сильно выясняется, куда деньги-то ушли.
Mm-hmm.
То есть они считаются, что деньги, имущество продали, деньги ушли в семью, как-то там они худо-бедно поделили. Как бы вопрос семейный, вопрос не юридический. Вот, и суд вряд ли это будет выяснять, и вряд ли сторона это будет как-то копать. А вот потому что если продать уже после брака, тогда, конечно, да, вторая сторона потребует, давай-ка половину.
Ну, во время брака, наверное, ничего не покупать? Или это не вариант?
Конечно, ничего не покупать во время брака.
Попробуй-ка, да?
Ну да, вот я и задумался, как...
Даже, удержись, да, не открыть бизнес.
Хотя бы удержись, не взять ипотеку с господдержкой. Я вот очень долго держался, но в прошлом году по инициативе супруги мы в ипотеку-то залезли.
Ага.
Да, под 8% господдержка, спасибо государству, но как бы сам факт. Как бы попробуй не купить на таких условиях. Они известны еще, а в дальнейшем они будут такие или нет.
И еще сложность потом, вот, кстати, с ипотекой, если вы... Или ипотека, она же на одного человека оформляется, или...
Не совсем, как-то... сейчас, угу. Еще раз. Ну, то есть, действительно, такое возможно быть, да? То есть, у нас по умолчанию это имущество регистрируется на одного супруга, да? То есть, что квартира, что автомобиль. Хотя по квартирам, если там брачник уже есть, либо сразу в договоре прописали... что там по долям, да, то там могут сейчас в Росреестре оформить. Хотя до недавнего времени, ну вот эта практика, наверное, последние года 2-3 от силы. А до этого вот кого записали, тот, условно говоря, и собственник. И, конечно же, в принципе, такой человек мог продать. Да, но опять же, как я уже говорил, любая продажа в период брака, она по умолчанию идет с согласием второй стороны.
То есть надо... письменно подтвердить, что согласен, ну,
вот,
или нет?
Вот на имущество надо, да, то есть на имущество должно быть нотариальное согласие на продажу, что вторая сторона действительно согласна. А все касается остального имущества, в том числе автомобилей, катеров, мопедов, можно продавать.
Угу.
Без какого-либо согласия, согласие будет считаться дано по умолчанию.
Вот насчет имущества, как квартира или дом, это считается тоже имущество, которое только в браке появилось, правильно? А если это было до брака, то тоже не нужно подтверждение нотариальное со стороны мужа или жены.
Ну, не совсем так. То есть у нас все, что было приобретено до брака, все считается имуществом
этого человека.
Этого человека. Я опять хотел сказать стороны и понял, что опять юридические моменты все-таки из меня лезут. У нас все, что приобретено человеком до брака, это все считается его личным имуществом. Поэтому оно и делиться не будет, и никто претендовать на него не сможет. Да, и поэтому как бы он и продавать его спокойно может. Поэтому тут действительно согласия не надо. А вот если это уже в период брака приобретено, то, конечно... будь добр, либо согласие получи, ну, либо...
А если либо не есть... согласие, то все.
Ну, если не согласие, то у нас Росреестр просто такую сделку не пропустит. Потому что по закону требуется согласие на продажу именно недвижимости. То есть это, опять же, земля, дома, квартиры, помещения, склады. А если он, допустим, там вот продает имущество, либо продает долю в бизнесе, там, долю в ООшке, то нет, такого не требует.
Расскажи как про какой-нибудь интересный или очень сложный случай в твоей практике. Или, может быть, веселый, хотя я не знаю. Может быть, что-то веселое в разводах или нет.
Веселое было, когда мне пару раз угрожали физической расправой, но это было не связано...
Это другая сторона.
Да, но это не было связано с разводами, это просто было связано с судом. А вот как бы...
Пам-пам.
Да.
Сложная все-таки работа юриста.
Ну, она оказывается иногда опасная, да. Хотя на тот момент я так не думал. Но сталкивался с тем, что действительно после процесса угрожали. Хотя, в принципе, я просто выполнял свою работу. Но второй стороне это не сильно понравилось. Вот. И я помню, в период работы в страховой компании с этим сталкивался. Но, к счастью... с того момента как-то то ли я изменился, и мои подходы в процессе изменились, либо как-то, не знаю, люди более стали адекватно воспринимать, что работа, так сказать, выступление в процессе, выступление в суде — это выступление в суде, а какой ты там за дверьми — это совсем другое, да, и это не должно пересекаться. Ну вот прям веселого... Ну вот я не скажу, чтобы было что-то веселое в делах и разводах.
Ну тогда что-то самое запоминающееся.
Вот, Ну, самое вот. Ну, вот про себя, к сожалению, тоже похвастаться не могу. У меня обычно как-то вот все так делится плюс-минус там.
Спокойно.
Более-менее, да, то есть там бывает, условно говоря, поругаются. Ну, опять же, если в процесс придут, но я прошу всегда, не надо ходить. Ну, если это, опять же, раздел имущества, да, там с детьми, там другой момент, там, что обязательно явка. Но это там стараются поменьше. А вот у меня у коллеги в практике есть сейчас дело, я ему немножечко в нем помогаю, поэтому я как бы обстоятельства немножко знаю. Начинали все достаточно банально, люди развелись, жена захотела чуть больше денег. Начали делить имущество, там с той стороны, мужа, соответственно, прилетел иск о порядке общения с ребенком. Соответственно, вторая сторона подала опять, ну, мать опять подала взыскание алиментов. И вот там вот такой вот клубок завертелся, к счастью, отчасти из которых вот по порядку общения с ребенком, условиях, сроках там его общения, да, они ушли как раз в медиацию, там заключили медиативное соглашение, и там все было хорошо. А вот с имуществом становилось интереснее с каждым днем, потому что коллега начал рыть, я там тоже ему отчасти помогал. И если мы начинали где-то с суммы иска, точнее, с суммы требований по разделу что-то около 100 миллионов рублей, то сейчас, по-моему, он вышел где-то почти на 250.
Угу.
Потому что
нашли
там... Нашли еще, но там тоже отчасти так интересная ситуация, там... Начали это все считать, в том числе ушли на экспертизу.
Ай-яй-яй-яй.
И еще у него акции там еще нашли. Там не сильно много, но тоже что-то порядка 3 или 5 миллионов.
Лучше бы он сейчас... сначала на все согласен был.
Да, да. Причем ему предлагали неоднократно, что давайте мы замеримся, что вот такой-то размер алиментов, ну, раз они там еще по алиментам в этом деле спорили, там вот эту денежку ты перечисляешь, и все счастливы, все разбегаются.
Сколько она просила? Это можно разгласить сейчас?
Ну, вот, получается, имущество у него было в районе 100, ну, соответственно, просили половину, то есть 50 миллионов и...
И еще ежемесячные элементы.
И еще элементы, ну, элементы на ребенка, да, то есть они же не ей конкретно идут, элементы на ребенка. Но... Объективно говоря, не знаю, зачем она отчасти это затеяла, потому что папа-то, он хорошо финансировал этого ребенка, то есть свой ребенок ходил и в частную школу, и на кружки, там, и на секции. Конечно же, когда суд начался, папа все эти...
Перестал.
Да.
Обиделся.
Он обиделся, да. Но опять же в процессе там, по делу по алиментам, о взыскании алиментов, смогли доказать. Ну, нам, к сожалению, суд немножко порезал. Если изначально взыскали около, по-моему, 7 прожиточных минимумов на ребенка, то есть 15 тысяч на 7, если умножить, примерно вот такую сумму ежемесячно. Ну, человек-то не бедный, реально.
Угу.
И выяснили, что имущества у него достаточно. То есть для него это не проблема платить. Но вот на стадии апелляции, к сожалению, нам суд немножечко снизил, но тоже, я считаю, довольно неплохо, взыскав, если я не ошибаюсь, 5. Хотя тоже доказывали, что вот оно и садики, и школы, и секции, и все-все-все-все. Но вот видать, чтобы тоже та сторона, ну...
Там, не наглела.
Ну, видать, да, потому что в совокупности, ну, получилось чуть меньше, чем он до этого тратил на ребенка.
Ну что ж, 75 тысяч.
Ну, видать, пожалели папу, как бы сказав, что вот...
В конце-то концов, сколько можно?
Ну, наверное. Ну и плюс, наверное, учли, что там еще это дело по разделу имущества, что она там тоже...
Получит еще свое.
Получит свое, и пусть за счет этого еще и ребенка финансирует.
Ну, кстати, насчет финансирования ребенка, насколько мне известно, если ты платишь алименты, то потом ребенок должен тебя содержать.
Не совсем.
А как правильно?
У нас обязанность по уплате алиментов на ребенка не связана с обязанностью по уплате алиментов на родителей. У нас, в принципе, по умолчанию предусмотрено, что ребенок обязан содержать своих нетрудоспособных родителей. И неважно, там, родитель в период малолетства ребенка, платил ли он алименты или не платил, если родитель подаст в суд на ребенка, то могут быть взысканы алименты на этого родителя. и не будет изучаться этот момент, там были элементы на ребенка или нет. Не знаю, я понял, что я как-то сложно сказал.
Нет, в общем, у нас это не связано. В случае обязан платить алименты потом
по закону,
нетрудоспособного, если он будет нетрудоспособным, правильно?
Кэшбэк, да. Так сказать.
Так сказать, да. Ну, это, в принципе...
Отложенный.
Ну, я считаю, это правильно, да, то есть потому что, если взять начальный период нашей жизни, да, наши родители о нас заботились, да, там, купали, там, кормили, да, то есть мы же тоже были, ну, по крайней мере, там, лет до 5 практически нетрудоспособны, да, если нас, условно говоря, там, на улицу выкинуть, человек в возрасте до 5 лет, он не выживет. И почему мы не должны помогать своим же родителям в тот момент, когда они вот...
Это если все хорошо с отношениями с родителями, если действительно родители заботились в детстве, а не пьянствовали или там чем-то занимались непонятно чем, ну вот в таком случае, наверное, да. А так ведь у многих детей, наверное, и затаилась обида, и потом уже и все.
Ну, может быть, но опять же обида тоже разного уровня бывает. Да и как бы по опыту своей психологической практики, когда вот я работаю там со страхами, фобиями, зависимостями, как правило, 99% мы выходим на то, что человек-то любит там, и свою маму, и папу, и прощает их за то, что они там и тогда делали. И как бы где-то мы подсознательно все равно их любим. Да, мы можем логически это говорить, что там нет, да, там, чуть не выругался, да, там, не хочу их знать, да, там, и прочее. Да кто они такие, они мне ничего не дали. Но все равно где-то в глубине души мы чувствуем привязанность к ним, и мы все равно, ну, толечка любви у нас есть. Угу. И законодатель таким способом обязал, да, что все-таки дети, ну, должны помогать.
Ну,
да,
это, то есть это плюс, это же направлено к тому, чтобы на помогать. Завести детей.
Ну,
как и вам, развестись.
Как вам сказать? Мне кажется, дети — это очень такая сомнительная инвестиция, хоть я и сам, наверное, скоро стану папой в этом году. Но и вот объективно говоря, по моему мнению, а дети — это сомнительная инвестиция, потому что ты в него вкладываешь, ты в него там тратишь свое время, силы, деньги, естественно, да, которые ты можешь на себя потратить, ну, взять себе коньячок хороший или в ресторан сходить. А вместо этого ты там его подгузники покупаешь. Вот, жена меня, конечно, побьет, если это услышит. Вот, но как бы действительно какой-то кэшбэк, если уж там так получилось, должен быть, да, то есть, ну, по умолчанию, ну, все-таки мы все равно там все помогаем, ну, как правило, да, там, и деньгами, и там, каким-то ремонтом, или уборкой, готовкой, еще чем-то. Но вот если уж прям совсем так, что действительно ситуация конфликтная, то вот хотя бы у нас законодатель, спасибо ему, да, сделал, чтобы дети тоже как-то хотя бы финансировали своих родителей. Но по количеству таких категорий дел я вам не скажу, вот, честно, я практику не смотрел. И у меня не было в практике, у моих коллег не было в практике, чтобы когда
мне кажется, обращались... это очень редкая такая история.
Да, да. Плюс, опять же, ну, может быть, это будет больше, когда, ну, ладно, объективно говоря, когда мы состаримся, уж не подрасти-то там это немного. Потому что как бы и психологически, наверное, или воспитательный вот этот элемент нашего старшего поколения на текущий момент, вот этот советский, да, что вот все лучшее детям, да, там, а мы там как-нибудь сами перебьемся. И редко кто вот там идет и обращается. Плюс, опять же, возвращаясь, наверное, к финансовой стороне, ну, не у всех всегда есть возможность оплатить юриста, чтобы он пошел и нормально взыскал. Ну, либо просто они ищут, потому что тоже как бы не все этим будут заниматься.
Это правда. Сколько стоят услуги юриста?
Хороший вопрос. И ответ на этот вопрос зависит, на самом деле, от многих факторов. Я могу сказать, ну, среднюю цену, да, но опять же...
За развод, вот.
Хорошо, давай тогда уточним. Угу. Просто подать заявление на развод, то есть развести через суд – это одна цена, а поделить имущество – это другая. У нас, насколько я знаю, по Екатеринбургу, вот развод через суд Ну, в среднем люди берут то 8, то 20. В зависимости от жадности, в зависимости от того, как себя продашь. Я
ну, наверное, лично... чисто за развод люди ну, и сами справятся, да?
Да.
Подать заявление не так уж и сложно.
Да, вот я лично
вопросики
всегда...
Вопросики возникают потом уже.
Да, вот лично я всегда ориентирую людей, что ну, вы можете скачать
да.
заявление. То есть с меня-то не убудет. Тем более... В интернете есть, и к любому мировому суде придешь, там всегда висят образцы стандартных дел. Одно из них как раз развод через суд. Мне вот, допустим, совесть не позволяет за это деньги брать. Вот. А если мы говорим о
ты
разделе имущества...
Ты частно практикующий, ты работаешь на свою совесть, на свой образ и репутацию, поэтому, наверное...
Репутация, ну, да. сложно сказать, репутация юриста. Ну, хотя, конечно, благодарные клиенты, они, в принципе, создают положительную репутацию и по сарафану приходят. Если мы говорим по разделу имущества, как правило, ценник в среднем начинается от 50, плюс некоторые берут процент от присужденной суммы.
Жень, у нас есть еще такая рубрика, называется «Домашнее задание». То есть это можно какую-то практику дать нашим слушателям, но здесь такой пикантный у нас разговор про разводы, какую же практику можно задать? Очень интересно. Но
советы
может,
или
советы,
рекомендации?
Да, да. Для совет. Разводящихся или к или разводу подходящих? Или разводимых.
Разводимых. Разводимых — это те, которых разводят, да? На деньги. Или те, которые разводят. Ну, для тех, кто планирует разводиться, да, и, так сказать, кто чувствует, что может быть такой момент, ну, в первую очередь, подводите свою вторую половинку к тому, чтобы заключать соглашение о разделе имущества. Либо вы договариваетесь как-то хотя бы на словах, а в идеале все-таки через соглашение, либо через брачный договор у нотариуса. Это будет в идеале, чтобы ваши все договоренности были надлежащим образом оформлены, и потом споров не было. По возможности все-таки сохраняйте брак. Особенно если у вас есть ребенок. Потому что ребенок должен жить все-таки в полной семье. Неважно, как вы там любите друг друга или не любите уже, но если нет прям чувства ненависти и желания человека, второго человека убить, сохраняйте.
А мне кажется, многие сейчас бы поспорили с этим. Ну, как же, они же личное счастье, да, если...
Личное счастье, извиняюсь, перебью, но личное счастье надо было делать до того, как появился ребенок. Вот у тебя там было 10-15 лет,
то есть,
если
а после
20...
этого ставить на себе крест и все?
Ну, а кто мешает договориться, опять же, со второй стороной, что у вас, так сказать, ну, там, не знаю, свободные отношения? То есть вы формально там живете вместе, там, совместные выезды с ребенком делаете, пикники, кино, да, а в свободное время, ну, пожалуйста, кто вам мешает там завести любовника, любовницу, подруга, друга.
Это интересная точка зрения.
Вот вам и решение, да, дорогие слушатели.
Потому что, опять же, возвращаясь к моей психологической практике, человек, который вырос в неполной семье, он все равно, ну, вот у него нет определенного опыта, да, и у него, ну, определенная все-таки модель поведения. Хотя, опять же, для этого человека это нормально, когда там один родитель. А для меня, допустим, выросшего в полной семье, это не очень нормально. Он не видит, как это вообще, что значит любовь между мужчиной и женщиной, например, как строить отношения, да, как вместе жить, да, и как бы может быть подсознательно, да, то есть человек может логически понимать, что он там вроде неправильно делает, но подсознательно он будет вести к тому, чтобы со своей второй половинкой, там, условно говоря, ссориться и все делать к тому, чтобы она ушла.
Mm-hmm.
А все почему? Потому что человек вырос без... ну, допустим, без отца, да, и для него нормально, что второй половины нет. Хотя логически, психически, физиологически он это хочет, но подсознательно он будет отталкивать. Если с этим не работать, это может быть очень сложно. Поэтому семью надо сохранять.
Значит ли это, Женя, что ты рекомендуешь нашим слушателям ходить к психологу и прорабатывать детские травмы?
Да.
Отлично.
По-моему, мой самый короткий всем... ответ за сегодня, да.
Я бы, на самом деле, еще один вопрос задала по поводу юристов. Если все-таки возникла потребность, да, обратиться к специалисту, как найти хорошего специалиста, как не попасться на мошенников, которые, кстати, в юридической сфере довольно-таки распространенные. Я сама попадала на мошенников в своем молодом возрасте. Но, в общем, эта тема-то очень больная. Не знаю, как сейчас, есть ли они, потому что сейчас мне все-таки кажется больше за репутацию компании, но, наверное, они сохранились.
Тебе кажется, они есть.
Да.
Я не так давно даже пару раз был в таких конторах и немножечко имел опыт посмотреть, как это работает изнутри.
Как вот это бесплатная юридическая консультация, они на это цепляют людей.
А потом бесплатная, она превращается в платную, и ценник может быть... X3, X4, хотя запрос на возврат, допустим, денег или какой-нибудь вообще юридический вопрос, он банальный, простой и вот из разряда, где можно скачать документы с интернета, ну вот как с тем же с разводом. Хотя люди там, скажем так, набалтывают человека, чтобы он здесь сейчас либо там сотку отдал, либо кредит взял на эти же деньги. Поэтому, к сожалению, такие люди есть, такие организации есть. Как бы от этого, к сожалению, никуда не деться. Опять же, потому что это психология человека. Потому что, когда человек приходит, ему надо гарантии. А вам ни один нормальный юрист не даст гарантии. Да? Я сам в течение этого часа несколько раз себя поправлял, что за суд сложно загадывать. За суд загадывать неблагодарно. Дела могут быть... по-разному пойти, и суд может по-разному пойти, а практика еще может поменяться. Да, и поэтому люди очень обижаются, когда они, ну, даже ко мне когда приходят, они говорят, какие гарантии? Я говорю, ну, гарантии 100% вам не дам, там, процент, ну, максимум процент какой-то я могу назвать, там, 80, 60, 70, да, то есть, ну, это тоже, опять же, так сказать, вилами по воде. А такие мошенники...
Они и дают такие... людям надежду.
Они говорят, да, да, мы все 100% сделаем. У нас есть классный адвокат, он знает всех судей, он зайдет, денег задаст, там, занесет там, еще какими-то путями. Человек, конечно, на это покупается, потому что он, ему здесь и сейчас обещают гарантию. Ну, поэтому первый, наверное, совет, что если юрист вам обещает гарантию, ну, подумайте 10 раз. Потому что ни один, особенно судебный юрист, особенно судебный, да, если мы говорим именно как раз о судебных спорах, не даст 100% гарантию. Да, даже шутка есть такая в юридической сфере. Хотите гарантию, купите чайник. Единственную гарантию, которую может дать юрист, да, идите купите чайник. А второй момент – это, конечно, читайте отзывы. Благо сейчас достаточно сервисов, да, это и 2GIS, и Яндекс, и Google, Flamp. Понятно, что там тоже есть, так сказать, продажные комментарии, платные комментарии, но если есть какой-то негатив, да, если его достаточно много, то это тоже определенный звоночек к тому, чтобы, ну, туда не идти. В-третьих, ну, поспрашивайте друзей и знакомых. Мы все-таки, мы живем в социуме, и, соответственно, мы общаемся с другими. Идите пообщайтесь с другими, да, у вас есть коллеги по работе, соседи по дому, там еще кто-то. Ну, вы все равно в каком-то круге, да хотя бы в интернете можно спросить, в группе ВКонтакте, в чате, в Телеграме, да, то есть все равно кто-то что-то знает, скажет, да, и вы уже сможете сделать вывод. Как бы 100% вам гарантии, конечно, никто не даст, что вот, вот эти мошенники, а эти нет. Но есть, действительно, есть сарафанное радио, это, пожалуй, единственное, что хорошо работает у юристов, и... это дает определенный результат. И поэтому, если человек советует, ну, это плюсик. Да, а если человек говорит, что, ну, это вот у меня был такой-то негативный опыт, ну, пожалуйста, вот вам еще дополнительный звоночек, что туда, наверное, не стоит идти. Потому что, как бы, есть, конечно, юридические еще рейтинги, но они больше ориентированы на бизнес. Да, то есть, если вы, конечно, собственник средней руки ООшки с оборотом пару миллиардов в год хотя бы, да, тогда логично вам будет поискать лучшие юридические компании, вам выдаст какой-нибудь деловой квартал по городу Екатеринбургу, по-моему, так название называется, или как-то так. Там есть рейтинги, они формируют юркомпании, и, ну, где-то половина из них точно занимается как раз ну вот если нашу тему брать, да, разводами и разделом имущества именно как раз людей бизнеса. У них уже там есть обкатанные инструменты и прочее. А если же вы обычный человек вот со стороны, да, то есть там, ну вот что-то нажили, там две квартиры, три машины и стиралку, да, ну вот для вас такого рейтинга, к сожалению, не будет. А mm-hmm. эти компании, скорее всего, вас не возьмут, потому что, ну, вы их не целевая аудитория. Поэтому тут, наверное, только вот эти пункты, mm-hmm. да, то есть это отзывы, это советы коллег, знакомых и общее ощущение, да, то есть, потому что же, опять же, мы люди социальные, да, ну, вы придите на консультацию, ну, пусть она будет платная, но отдадите вы 2000 рублей, ну, вы хотя бы посмотрите, как человек себя ведет, да, что он говорит, вы внутри почувствуете, окей вам с ним или не окей. Если вам окей, ну, как бы все там, принимаете решение, действуете. Да, то есть вы же, опять же, можете у него не полную услугу заказывать, то есть там не полный раздел имущества, а, допустим, ну, составьте мне исковое заявление. Да, и исходя из того, что он вам там спросит, что расскажет и как документ подготовит, дальше кто мешает его, допустим, дополнительно нанять. Угу. Да, там это в совокупности может там чуть дороже выйти, потому что там, когда сразу полную услугу под ключ заказывают, мы всегда, конечно, делаем определенную скидку, чем когда это блоками идет. Но даже если вы блоками возьмете, для вас это будет более безопасно, более комфортно.
Спасибо тебе большое, Женя, за этот эфир. Я думаю, что много полезного мы почерпнули, и наши слушатели тоже будут тебе благодарны. Так что спасибо еще раз за то, что пришел, за то, что рассказал и поделился своим опытом.
И еще хотели бы заметить, что мы будем рады вашим комментариям, подпискам и репостам. Пишите нам в группу ВКонтакте, находите нас на разных площадках. Это был подкаст «Давай обсудим». В студии была я, Катя.
Я, Лена.
И наш сегодняшний гость — Евгений Имангулов.
Пока-пока.
Пока-пока.
Всего доброго, до свидания.
Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим!